Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы все время наступаем на одни и те же грабли? Как нам научиться не совершать одних и тех же ошибок? Почему мы совершаем одни и те же ошибки? И возможно ли сделать работу над ошибкой и не совершать этих ошибок? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Программа Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас Благовещение, во-первых. Поэтому я вас поздравляю с этим праздником, друзья. И в этот праздник, как никакой другой, хочется поговорить о наших ошибках и о нашей работе над ошибками. У меня сегодня в гостях мой друг, писатель Олег Мараков. Олег, привет.
Привет. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну что ж, начну я с цитаты, не поверишь, из Конфуция, вот, известного восточного мудреца, который считал, что единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок. Вот попробуем разобраться, друзья, сегодня, действительно ли прав был Конфуций, или, как обычно, он всех запутывал и ради красного словца, значит, нам сообщил очередную мудрость, которую стоит опровергнуть. Поэтому, друзья, пишите нам, как вы считаете, что нужно, чтобы не повторять своих ошибок. Что нам нужно, чтобы не повторять своих ошибок? Давайте попробуем разобраться в этом. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях под трансляцией. И попробуем сегодня совместно сделать такую работу над ошибками. Вот возможно ли это? И есть ли какая-то профилактика над ошибками? Олег, вот скажи, давно хотел тебя спросить, а как ты относишься к критике вообще? Как реагируешь на критику? Легко ли соглашаешься с ней? Что потом делать?
Зависит от самой критики, от того, кто критикует, с какими целями, насколько справедлива эта критика.
Слушай, а ты можешь оценить сам справедливость и объективность критики или нет? Вот насколько объективна твоя критика к твоей критике?
Ну, трудно сказать, потому что мы все... Первая реакция всегда — это отвержение, да не может такого быть. Да. Но с годами тоже как-то учишься воспринимать то, что тебе говорят, с такой долей действительно критического. То есть пропускать то, что тебе кажется важным, отбрасывать то, что кажется неважным. Ну и говорю, очень сильно зависит от конкретной ситуации, от конкретного человека. Uh-huh. И того, как я отношусь к человеку, насколько серьезно я воспринимаю то, что он говорит, и то, что происходит в данной ситуации. Uh-huh. То есть, вот знаешь, нет общего правила.
Но ты вообще остро реагируешь на критику внутри? Вот ты читаешь или слышишь критику, что внутри чувствуешь, когда ты...
Ну, я переживаю, особенно, если, знаешь, это указывают на ошибки, которые очевидные. Угу. То есть ты смотришь и думаешь, как я вообще такое мог допустить. Ну, то есть, условно говоря, там, писал статью, перепутал, писал какого-нибудь писателя, перепутал факты биографии. Ну,
да, перепутал, например, Томаса Вулфа и Тома Вулфа, да, журналиста и писателя.
Вот и... Например.
Абсолютные однофамильцы и тезки, да. И
ошибки, же... просто какие-то элементарные ошибки, которые просто от того, что не поработал, потом еще раз с материалом не прошелся. Угу. Другое дело, конечно, когда вопрос каких-то концептуальных вещей, то есть когда критикуют твою там позицию по какому-то вопросу, и тут ты задумываешься, да, или ты, например, понимаешь, что вот ваша картина мира, твоя и того человека, который критикует, они настолько не совпадают, что даже не знаешь, что ответить, потому что нам надо там каким-то таким корням уходить, что, может быть, лучше просто промолчать в ответ и ничего не сказать.
Угу. Ты знаешь, я на критику в моей профессии невозможно жить, если ты остро реагируешь на критику. Да? То есть, профессия радиоведущего и журналиста — это всегда такая публичная профессия, где огромное количество тебя все время оценивает. Часто люди приходят к тебе, чтобы... не знаю для чего. Есть действительно люди, которые замечают какие-то вещи. Мне, например, пишут, вот в таком-то слое у вас ошибка, комментарий можете стереть, да? То есть люди действительно считают... вот видит ошибку. Причем этот пост давно, его поправить нельзя, его можно только удалить, да, вот если говорить про соцсети. Да. А если есть, ну, как бы можно исправить, конечно, исправить. И вообще это проблема ошибок автоматических, да, то есть я, например, там сижу, пишу анонс, да, вот, который мы сообщаем, о чем мы будем говорить в передаче, и я читаю анонс, я говорю, где ты вообще, глаза-то твои где были? То есть вот, ну, там элементарно ошибки, которые ты правила, да, да, ты правила это знаешь, да, но с другой стороны, есть какие-то фактические ошибки. Сегодня утром, например, мне пришло, что мне прокомментировали какой-то старый-старый пост про теорию фракталов, да, вот математическая теория, да, мне она в свое время интересовала несколько лет назад, я такой написал пост про вот взгляд гуманитария на теорию фракталов, да, вот там же есть целая, среди математиков целая идея, целая теория о том, что теория фракталов, она, в общем, такая недоказуемое доказательство бытия Божия, да, там, вот, существования Бога. Вот, и мне написали, я почитал комментарий, я понял, что человек вообще в математике, вот нихт, еще хуже, чем я. Я-то, в общем-то, с математикой на «они», понимаешь? Вот, а человек просто, ну, то есть вот это из категории диванной критики, да? И вот как реагируют на диванных критиков, например? Как ты реагируешь на диванных критиков?
Ну, говорю, здесь есть проблема, если ты понимаешь, что вот, ну, критика, она настолько... Как бы, у вас просто нет общей почвы для разговора. Вы просто по-разному мыслите. У вас, ну...
Отвечаешь ты на эту критику? Смотри, отвечаешь ты на эту критику? Или там пытаешься отшутиться, включаешь иронию? Вот как...
Знаешь, у меня критика... Ну, в живом журнале, когда я что-нибудь пишу, мне пишут комментарии. Ты знаешь, чаще всего у меня просто... Мне неудобно, на самом деле, что у меня просто чаще всего нет сил ответить на что-то. Нет сил, времени, или, знаешь, как-то день уже прошел, вроде, ну, день-два, и уже от чего отвечать-то? Уже...
Мне пишут комментарии иногда там на посты или тексты, или статьи даже, которые я писал там 5 лет назад, 10 лет назад, понимаешь? То есть ты думаешь, для тебя это вот актуальность... Во-первых, я бы статью уже по-другому бы написал, да? То есть я изменился, стиль мой изменился, все изменилось, да, и все равно...
Или что-то такое узнал, что у тебя действительно там поменялось отношение к этой теме.
Конечно, да. Да.
Переосмыслил полностью.
Тем более, что да. Сидишь и думаешь, я сижу, смотрю там на пост и думаю, я как бы, чё я полез в теорию фракталов? Я, да, гуманитарий, полез в математическую теорию фракталов, которая потом реализовалась благодаря, собственно, теории фракталов. Мы имеем теперь жидкокристаллические дисплеи, да, применение. Да. Математики, ты же знаешь эту фишку, что математики, у них негласное соревнование с физиками. Математики, ну, да. Да, математики хотят придумать такую теорию, да, которую физики не смогут применить, то есть практического применения не может быть. И теория фракталов была одной из таких теорий. Ну, вот это вы куда прикрутите? Ну, физики прикрутили теорию фракталов, пожалуйста.
Ну, кстати, с экономикой такая же ситуация, потому что, ну, как все-таки я изучал в институте, там, да, там вот это вот экономико-математическое моделирование очень специфическая тема,
ну, правда,
которая требует хорошего знания математики. И действительно, она вот такая, что она с реальностью-то не всегда хорошо соприкасается. То есть, когда ее пытаются внедрить, а с другой стороны, действительно, экономистам нужны эти методы, потому что это позволяет очень сильно упростить целый ряд задач.
Да, и знаем, например, редкий случай, когда там вручали Нобелевскую премию математику, потому что математикам не вручают Нобелевскую премию, да?
Включают физикам, химикам. Идут,
да.
Так, занимаются проблемами, в том числе экономики.
Да, да. И вручают именно за математикам, которые внесли вклад в развитие или в экономическую науку, в экономику. Да,
единственная советская Нобелевка по экономике, да, Конторович за симплекс-метод, за метод линейного программирования.
Ну да. Вот, да, и вот здесь вот как раз сталкиваешься с этим. А, у нас есть комментарий. Друзья, спасибо, вы так сразу включились, это очень здорово. Итак, как не наступать на одни и те же грабли? Как не совершать ошибок? Возможно ли это сделать? Почему мы совершаем постоянно одни и те же ошибки? Вот давайте попробуем разобраться. Елена Дмитриева написала: «Никогда не наступаю на одни и те же грабли один или два раза. Обычно раз, пять, шесть, чтобы уж наверняка». Вот, Елена, очень прям вот, прям, что называется, но пасаран, да. Мы такие же, мне кажется, с Олегом. То ну, я да, тут точно такой же.
Знаешь, есть нечто жуткое, когда ты вот эту ошибку уже совершал, ты уже осмыслил, ты уже понял, что надо делать в такой ситуации. И потом точно то же самое делаешь. Причем как бы ты уже даже в процессе понимаешь, что вот все уже было до этого так же сделано и привело известно к чему. Mm-hmm. А все равно продолжаешь. Вот это вот, что не хочу делать, то делаю, что хочу делать, то не делаю, оно, конечно, знаешь, оно немножко такую жутковатую, такое ощущение создает, что ты вот действительно находишься в плену вот этих повторяющихся паттернов поведения.
Юля, сценариев просто. Ты опять идешь по одному тому же сценарию. Думаешь, ну что ж такое-то вроде... Ну, да, и сколько граблей не стучали, а сердце верит в чудеса, что называется, да? Так, еще у нас комментарий Андрей Брусниченко написал. Исправляться пытаться надо, иначе дальше может быть хуже. Тут я солидарен. Действительно, исправлять пытаться нужно. Ольга написала, с годами, видать, старею, начинаю реже наступать на одни и те же грабли. Наверное, шишка набитая уже не выдерживает. Оль, я думаю, что просто по... Знаешь, это напоминает мне, у нас был такой один... Я работал когда-то давным-давно электромехаником, у нас был завсклада один, да, и вот он, чтобы ему не мешали входить, ну, то есть ему не мешали там чем-то заниматься, чтобы он знал, что человек пришел, он поставил такую тугую пружину на дверь, и к двери прислонил швабру, и когда человек открывал, значит, швабру падал, очень много грома, и, собственно говоря, какой-то монолог он слышал со стороны двери. И говорит, ага, пришли, значит, вот встречайте, да. Мне кажется, вот мы уже привычно просто отставляем грабли в сторону, идем дальше. Мы же даже не замечаем, что опять на них наступаем. Ну, я очень рад, если у тебя так происходит. Вот
это, ну, это с годами учишься избегать каких-то ситуаций, уже даже на автомате во многом. То есть все-таки чему-то доучится человек с годами.
Да, друзья, спасибо, что вы пишете. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте. Мне лично безумно интересно читать ваши комментарии. Еще больше интересно отвечать на ваши комментарии. Это же просто, мне кажется, можно целый... Если будет много комментариев, я готов вот весь эфир, мы с Олегом готовы весь эфир просто отвечать на ваши комментарии. Это правда, вот абсолютно искренне. Ну, очень интересно. Да, и да. Сам эфир, он становится живее, интереснее, ярче, динамичнее, потому что не только мы с Олегом тут сидим и нудим что-то там, да, вот о своих ошибках, но еще и вот видим ваш интерес, да, и, может быть, какие-то вопросы, которые, на которые действительно хочется ответить, и эфир поворачивает в другую сторону, поэтому, друзья, обязательно комментируйте. Конечно же, друзья, вы можете поддержать нашу передачу «Программа Б». «Программа Б» — это передача для вас. Мы берем самые интересные темы, приглашаем интересных экспертов, чтобы поговорить на те темы, которые интересны вам. И часто наши темы, они складываются из тех вопросов, из тех комментариев, которые вы пишете. Поэтому, друзья, вы можете нас поддержать материально. Для нас это очень важно. Вам не напряжно любая сумма, которую вы можете пожертвовать и хотите пожертвовать на развитие нашего проекта. А зачем это нужно? Для того, чтобы мы достигали еще больше аудитории, чтобы еще больше людей увидело наши эфиры и, соответственно, услышало то, что мы хотим сегодня сказать. А вы знаете, в конце нашего эфира, нашей передачи всегда идет небольшой библейский отрывок и небольшое наше размышление на этот отрывок. Поэтому, друзья, ссылочка в описании к этому эфиру. Проходите по ссылочке, там есть все для того, чтобы для того, чтобы вы могли пожертвовать денег и на развитие нашего проекта. Так, я, значит... Ага, значит, нас говорят о том, что мы много воды впустую льем. Ну, хорошо, хорошо. Будем сейчас очень практичными.
Вот критика подоспела.
Вот, подоспела критика. Вот, осталось только перейти на личности, да. Так, Джейн Михайлова написала, внимательней надо быть, куда наступаешь. Да, непонятно, на что мы рассчитываем при этом. Не у всех одинаковые способности к обучению. Кто-то учится быстрее, кто-то медленнее. Согласен. Тут согласен. Да, тут нет какой-то схемы, которая работает 100% во всех ситуациях. Такая универсальная схема. Раз так, прикрутил эту схемку, и все работает. Вот. Вячеслав написал. Здравствуйте, хорошее настроение, общение, благословение всем. Взаимно, Вячеслав. Очень-очень здорово, что вы с нами. Алена написала. Иногда прям осознанно наступаю на одни и те же грабли, поддаваясь желаниям плоти. Да, вот. И, Алена, спасибо большое, потому что мне кажется, иногда действительно ты наступаешь на одни и те же грабли, знаешь, это из разряда. А будет тот же самый эффект или нет? Так же будет или нет? Иногда действительно бывает такое.
Проверить, да.
Чтобы проверить. Да, и нам написала Ольга, вы прекрасно нудите. Хорошо, давайте весело нудить вместе. Вот что я хочу сказать. Итак, давай попробуем разобраться, почему мы все-таки чаще всего ясно видим ошибки других, чем свои ошибки. Учимся ли мы когда-нибудь на чужих ошибках? Мне интересно. Покажите мне того человека, который учится на чужих ошибках.
Ну, слушай, ну, все-таки есть, собственно, обучение в учебном заведении, оно во многом и строится, да. Вы совершаете свои ошибки, вы смотрите на ошибки ваших собратьев по учебе, вы вместе работаете над этими ошибками, вы как коллектив, да, вы друг друга поддерживаете и друга исправляете. То есть есть все-таки возможность учиться на чужих ошибках. Мы смотрим друг за другом, мы что-то анализируем. Другой вопрос, да, опять же, как мы говорили, что бывает, что мы повторяем, даже и зная, что вот эти действия ведут к негативным последствиям, просто вот по привычке, по желанию попробовать, может, что-то раз получится. Вот просто вот от этой искаженности нашей природы, от того, что у нас сама природа изначально гармоничная, но искаженная. Неправильно. Наши мотивы могут быть неправильными. Тут целый ряд вещей, которые действительно приводят к тому, что мы ошибки других видим, мы на них вроде бы учимся, а потом делаем те же самые ошибки.
Самое интересное, что мы часто ведь исправляем чужие ошибки, причем исправляем, мы знаем, как исправить другому человеку его ошибку, да, и при этом, да. Вот у меня частенько так бывает, я попадаюсь на такие, точно такие же грабли, вот 100%, да, и думаешь, ну, молодец, о, ты прям философ, а, всех научил, а сам же наступил на это дело, да, то есть это просто удивительно бывает.
Ну, все-таки мы живем в обществе, это тоже, ну, определенная задача уметь исправлять ошибки других, она тоже есть. Это не то, что наша гордыня или там презрение к другим людям, а то, что мы помогаем друг другу, в том числе указывая на ошибки и принимая критику от других.
Если мы принимаем, да. Значит, Джейн Михайлова тоже написала. Хотя, а как еще научить, если человек – существо упрямое? А что делать-то будем? Как не набивать шишаки? Меньше ошибок совершает... так как учится анализировать. Это не факт, но, ну, правда, какие-то вещи мы видим, мы можем не допускать это. Если...
Обучение – такая вещь, которая, да, помогает совершать меньше ошибок.
Правда. Это... Другое дело, что это абсолютно непредсказуемо, откуда могут вылезти ошибки. Одни и те же, например, да? Значит, вот Елена Дмитриева написала, лейте свою животворящую воду, нормальный живой эфир. На меня чужие ошибки могут быть только предостережением, но это работает мало. Я совершенно согласен с вами, Елена, потому что, вот опять же, хорошо, когда мудрый, значит, глупый учится на своих ошибках, мудрый учится, знаменитая цитата, да, а мудрый учится на чужих. И я вот думаю о том, что ты ведь пока на своем опыте не переживешь, потому что переживание своей ошибки, он же приносит боль, стыд, там, гнев на себя, да, и благодаря этим чувствам ошибка обостряется, да, и ты ее помнишь, она у тебя вот здесь вот. Стыд мы помним много лет, правда ведь, да? Стыд, да. Например, несмотря на то, что мы могли прожить, проработать эту, знаешь, вот какую-то эту ситуацию, все равно ты смеешь, ух, да что ж такое-то, а? Ну что вот, у меня, например, недавно я ехал в автобусе, там женщина спрашивала, нет ни у кого пауэрбанка. Я ей такой протянул пауэрбанк, она, у нас же такой, ну, благотворитель, она включила что-то там, работу, говорит, а он у вас не заряженный, да? Вот. Вроде как бы, и тут я ничего такого не сделал, да?
Просто, ну да, но неудобно.
Неудобно. И так думаешь, и полдня переживал, думаю, ну чего же я не зарядил-то? Вот, понимаешь, вот обычные да? такие вещи. Хотя это не какая-то такая, в общем, нельзя сказать, что ошибка, которая повлияла на какой-то исход, но все равно ты вот это переживание добавляет. Так, сейчас. Оля написала. О, своя же рубашка ближе к телу, свои ошибки – это свое родное, а чужие легче заметить и осудить. Это правда, да. Это правда. Причем ты свои ошибки стараешься скрыть, ты стараешься их забыть. Хотя, в общем, мне кажется, есть все-таки ошибки, которые тебе постоянно вот просто в глаза бросаются. Хочу процитировать Франсуа де Ларошфуко, да, известного философа эпохи Просвещения. «Мы легко забываем наши ошибки, если они никому, кроме нас, неизвестны», считал Франсуа де Ларошфуко. «Какие ошибки мы чаще всего совершаем, Олег, как ты думаешь? Какие из них мы игнорируем, а какие нам больше всего приносят боль и переживания?»
Ну, насчет ошибок вообще есть классическое исследование. Если уж мы заговорили про эпоху Просвещения, Фрэнсиса Бэкона, его рассуждения про идолов. Идолов рода, идолов пещеры, идолов площади, идолов театра. Я очень рекомендую, оно в интернете легко гуглится, почитайте, у Бэкона прям очень хорошо это разложено. То есть вот это вот ошибки рода, то есть присущие вообще человеку от природы, сейчас, наверное, сказали, что это ошибки когнитивного искажения, то есть то, что вот мы
то есть это
вот
какие-то то, что передается от отца к сыну, грубо говоря, да?
Да.
То есть то, что специфично да. просто нам... как вот переданное нам от родителей, от предков, да?
Да. Идолы пещеры – то, что каждый человек находится в своей индивидуальной пещере, в зависимости от воспитания, там, опыта, привычек, и вот это вот его личные, это его индивидуальные ошибки, которые он совершает из-за своей вот этой вот пещеры, в которой... Ну, сейчас бы сказали информационный пузырь.
Интересно, есть, как... Да, есть сегодня в коммуникативистике, вот, значит, в науке о коммуникациях, да, развитии коммуникации, есть такой, как бы, есть такой термин, эхорум называется, да, когда человек находится вот в некой информационной комнате, где все, что происходит с ним, отражается от стен, то есть на самом деле он ничего нового не узнает, ему кажется, что весь мир думает так, как он думает, да.
Да. Идолы площади – это те представления, те термины, которые затемняют истину. Ну, как сейчас сказали, навешивание ярлыков. Что-то вы что какой-то обозначили этим словом, и все, и вы по этому стереотипу дальше действуете. А оно с реальностью может и не соотноситься. Это тоже вот ошибка восприятия. Угу. И идолы театра – это те общие... общераспространенные, не обязательно заблуждения, а именно вот эти вот общие максимы, то, что вот так вот оно есть, вот оно вот так. И все об этом, все так думают, и ты следом за этим тоже начинаешь так же думать.
То есть это свойство, это можно назвать некой мифологизацией, да, общей, там, такой социальной мифологизацией. То есть некие стереотипы, которым ты следуешь, которые на самом деле в реальности не являются истиной или правдой, да?
Вот что-то. Да, да, да. Ну, или они являются настолько общей правдой, что они...
Что могут их, не вот, работать например,
абсолютно. Можно применять, да, их можно применять совершенно по-разному. Они не касаются какой-то вот конкретной ситуации, они просто вот общие такие истины. И как раз Бэкон, как раз он пытался вот объяснить, как можно выйти за пределы этих ошибок, как можно их избегать, и как вот как эти ошибки... четыре такие вот сферы, которые накладываются друг на друга, пересекаются и погружают нас вот в это вот ощущение постоянной неправильности наших поступков. И Бэкон, ну, как раз в своей книге объясняет, как это преодолевать. Поэтому, хотя это было написано там почти сколько, 400, получается, лет назад, если не больше.
Да, да.
То, тем не менее, прекрасно, все очень хорошо разложено по полочкам.
Хорошо применимо до сих пор. Согласен.
Да, да.
Очень хорошо, да.
Стоит десятка книг современных по психологии.
Мотиваторов иногда коучингов у лайфстайлеров, да? Таких вот. Елена Дмитриева написала: «Может, школьный стереотип работает? Пока не получишь тройку или пару, работу над ошибками делать не требуют». А, это прям очень хорошо. Согласен, да. Есть, правда, навязанные поведенческие стереотипы у нас, да? Если вот ты... Ну, как, я правда помню вот эти в тетрадках, вот эту работу над ошибками, какое здесь правило, почему здесь не АО там и так далее, почему не ся-ся, да, глагол совершенно да, действия, глагол не совершенно действия.
В школе это кажется таким, ну, прям это, ну, нудно, ну, зачем это, ну, что-то. А с годами, вообще с годами начинаешь понимать, что очень много того, что тебе в детстве казалось нудным, бессмысленным, не нужно, на самом деле, если бы ты выработал эту практику, она бы очень сильно пригодилась в жизни.
Ну, согласен, да. Вот Джейн Михайлова написала: прислушиваться иногда полезно. Да я думаю, что прислушиваться вообще полезно. Другое дело, как мы относимся, да, вот к этому прислушиванию, что это вот вообще с нами, как это меняет. Вот Слава написал: учимся ходить по граблям, а по асфальту мы всегда пройдем. Логично. Как это не парадоксально. Но имеется в виду, что я так, насколько я понял Славу, что настоящий навык получается тогда, когда ты сталкиваешься с препятствиями или сталкиваешься с ошибками. Иначе ты просто, по асфальту ты идешь автоматически. А если ты знаешь, что труднодоступно, то есть там ты можешь совершить ошибки, ты все время... Это дает тебе необходимый навык. Вот о чем.
Ну да. да, который потом помогает в таких рядовых ситуациях, да, конечно.
Да, я согласен, да, со Славой, да. Ну что ж, давай попробуем. Уже Иоганн Вольфганг Гёте, наш, значит, мыслитель, опять же...
Наше все.
Наше, да, вернее, такой...
Мы все выросли из Фауста Гёте.
Да, да, наше все, скажем, немецкой культуры, вот так вот. У нас есть Александр Сергеевич. Кстати, Гёте и Пушкин, они так вот были заочно друг с другом знакомы и уважали друг друга. Например, Гёте послал Пушкину свое перо, например, да? То есть вот в знак уважения перед коллегой. Итак, Гёте писал: «Легче выявить ошибку, чем найти истину. Поскольку первая всегда на поверхности, хорошо видна, в то время как вторая находится в глубине, искать ее там охотников мало», считал Гёте. Да? То есть Гёте считал, что ошибки иногда скрывают от нас истину, которая гораздо глубже, да? Потому что для этого нужен труд. Вывести все это наружу, проанализировать себя и прийти к каким-то выводам очень важным. Да? То есть ошибки часто заслоняют от нас истину, считал Гёте.
Да, да, потому что какие-то отдельные события, чтобы их выстроить в цепочку, найти нечто общее, это требует определенного напряжения сил и навыка.
Смотрите, друзья, сколько мы полезного-то сегодня вам посоветовали. Гёте, принцип Гёте вам разложили. Про значит, лайфхаки от Фрэнсиса Бэкона тоже вам рассказали. Смотрите, сколько практического уже, между прочим. Вот.
Еще, кстати, говоря о рекомендациях, еще рекомендую почитать «Рассуждение о методе» Рене Декарта. Тоже примерно вот того же периода. Тоже один из классических трудов, который очень хорошо прочищает сознание и помогает учиться мыслить рационально.
Дай только волю Олегу вот какие-нибудь, сослаться на какие-нибудь классические тексты, и он вас завалит вот этими всеми рекомендациями, друзья. Так что я, в общем, могу присоединиться с коллегу в данном случае, но будьте осторожны. Олег там может какие-нибудь многотомные труды вам посоветовать почитать вкупе к практическим и доступным вполне себе текстам классическим. Джейн Михайлова тоже написал: есть ведь и смертельные ошибки, пренебрегать ошибками лучше не стоит, а потому выработать способность учиться на маленьких ошибках, чтобы не совершать более серьезные, жизненная необходимость. И ну, тут я, да, я тоже согласен с Джейн, что вот здесь лучше, ну, правда, маленькие ошибки, лучше учиться на маленьких ошибках, чем на больших. Очень-очень хорошо там, да, у меня сестра работала, ее муж работал на железной дороге, и там был плакат. Да, твоя маленькая ошибка может привести к большой трагедии, да, большой человеческой трагедии, да.
Вот, кстати, да, вот такие вот профессии, которые связаны с риском катастрофы, вообще, я вот думаю, действительно, это героический труд во многом, прям вот. Ну, без иронии, это действительно это такая вещь, которая связана, которая может стоить, может вылезти, выльется в страшные последствия, да.
Слушай, ну даже если мы берем не профессию, не профессиональную сферу, да, мы берем сферу, предположим, врачебная ошибка, даже маленькая врачебная ошибка может привести к очень серьезным последствиям. Педагогическая ошибка не видна, да? Но я как педагог...
Кстати, да.
Да, педагогическая ошибка не видна, но я как педагог думаю, я сейчас ошибся, да, а она может потом выстрелить через много лет. Педагогические ошибки, наверное, одни из самых страшных, потому что они не видны. Например, педагог, который не любит детей. Это вообще самая большая ошибка – это то, что этот человек пошел в школу или пошел куда-то в учебное заведение, ненавидя студентов, ненавидя детей, ненавидя тех, кого он обучает. Он тем самым закладывает, сколько людей сегодня не любят чтение, потому что был очень неудачный опыт с преподаванием литературы в школе, например. Да? Много вещей таких. И есть гораздо трагичнее вещи, да?
Ну да, да, все-таки не зря же выстраиваются вот эти вот методички. То есть это кажется, что вот эта вся бюрократия, которая вокруг любого серьезного организованного действия существует, что она такая вот убивающая, серая, ненужная. А на самом-то деле это как инструкция по технической безопасности. Знаешь, когда вот приходишь на какое-то мероприятие, там, ну, инструкция по технической безопасности, зайдешь там безопасник, он тебе там что-нибудь скажет, ты подпишешься, и все. Ну, хорошо, когда ты работаешь только за компьютером, да, тут понятно, там тебе это самое про то, что не надо много приборов на одну розетку вешать максимум. А когда человек там на станке работает, работает с какими-то химикатами и так далее, то это гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.
Слушай, 30 лет назад я был электромехаником по ремонту, даже больше 30 уже лет назад. Я до сих пор помню, значит, экзамены по технике безопасности. Я, например, знаю, что такое напряжение, значит, напряжение соприкосновения и напряжение, шаговое напряжение. Шаговое напряжение – разность потенциалов между двух точек Земли, на которых стоит человек в радиусе действия электрического тока. Напряжение прикосновения – это разность потенциалов между той точкой на Земле, на которой стоит человек, и электрическим прибором, к которому он прикасается, да? Казалось, что такого, да? А потом ты понимаешь, что это такое, да? Шаговое напряжение может тебе спасти жизнь, если ты находишься в зоне действия, например, там, оборвавшийся ЛЭП, да? И так далее. То есть вот ты можешь игнорировать инструкции, но инструкции, нам все время говорили инженеры по технике безопасности, инструкции написаны под, значит, на крови, эти инструкции написаны. Да, да, да. Это вот правда. Игнорирование вот этого вещей.
То же самое, да, то, что ты говоришь вот про педагогические, да, что, то есть, вот эти все методики, вот эта необходимость прохождения каких-то вот, переквалификации, дополнительного обучения, оно все не просто так, вот это не просто вот желание всем испортить жизнь.
Угу. Слушай, давай попробуем разобраться все-таки, почему мы можем повторять одни и те же ошибки, почему не учимся и опять наступаем на одни и те же грабли, потому что на самом деле вот понимание процесса, почему это происходит, позволяет нам, в общем-то, сделать такую профилактику, не уходить в эти сценарии, да, одни и те же.
Но тоже есть вот эти вот ошибки когнитивные, которые у нас просто заложены от природы. Действительно, эти вещи мы можем пропускать мимо, можем их не отлавливать, можем просто повторять, потому что вот у нас вот уже сложилась такая привычка, ее очень трудно изменить. Mm-hmm. Над этим надо работать, как-то вот себя... То есть есть вещи, которые можно изменить. Опять же, вот обращаясь к тому же Бекону, то, что он говорит про пещерные привычки, то, что вот у нас есть вот эта вот пещера, которая... Все-таки можно хоть с другими пещерами познакомиться, понять, что ты живешь в пещере, и что у человека из другой пещеры у него будет совсем другой опыт. То есть вот осознавать, есть вещи, ну, действительно, какими-то ошибками, связанными там с физическими какими-то вещами, ну, действительно сложно. Хотя и тут тоже есть там разные... обучающие программы, тоже можно много чего там, много чему научиться, чтобы там, не знаю, ну, более аккуратно даже там двигаться, какие-то вещи делать более аккуратно.
Ну, вот действительно, здесь очень, очень важно, что есть некоторые вещи, которые вот некоторые факторы, да, которые мы их не видим, вот они не на поверхности. И учитывая эти факторы, на самом деле, вот учитывая их, мы можем, ну, на самом деле, в следующий раз просто, зная этот фактор, да, не совершать этих ошибок, да. Ну, давай попробуем вот об этих факторах немножко поговорить. Во-первых, стереотипы поведения, да, вот что... Да. Как они влияют на... Почему мы совершаем одни и те же ошибки?
Это проблема, ну, знакома, наверное, каждому, кто пытался как-то отрегулировать, например, процесс питания своего. Вот это вот, когда ты понимаешь, что вот уже выработался набор привычек, которые ты знаешь, почему ты знаешь, что это привычки неправильно. То есть все прекрасно знают, да, как, что правильно, что неправильно. Но сделать с этим ничего не можешь. Угу. Как не пытаешься, ну или точнее как, можешь что-то где-то изменять постепенно, что-то привыкать, что-то менять, но какие-то вещи очень-очень тяжело от них избавиться, и, может быть, даже и потребуется какая-то посторонняя помощь. И да, стереотипы поведения, вот это вот реагирование тоже на разговоры, на... Когда ты подзаводишься от чужого напряжения, и ты начинаешь вот идти следом за вот этим напряжением, ну, вот этот эффект толпы пресловутый, когда вот это вот отражается, усиливается, и ты действительно чувствуешь, что вот ты и не хочешь вот эти эмоции испытывать, они тебе кажутся неправильными, но ты их испытываешь, потому что все вокруг испытывают, и вот... оно вдруг накладывается и усиливается.
Ты пытаешься спрятаться за толпу, уходишь от личной ответственности, да. Например, да? И тем самым совершаешь ошибки. То есть есть действительно какие-то навязанные стереотипы поведения, если, например, там, на тебя кричать в ответ, да? Как только ты перестаешь следовать этому стереотипу, предположим, на тебя кричат, вот, значит, моя супруга поделилась со мной своим лайфхаком. Она никогда в школе не кричит. Представляешь себе учителя, который не кричит на учеников? Она очень редко повышает голос. Прям это нужно что-то... Он говорит, я должна быть... У меня ресурс должен быть абсолютно расход... Ну, у меня ресурса не может быть. То есть вот... Да, когда нет ресурса, да? И тогда, тогда я только могу сорваться, что-то вот ну, громко сделать. И я очень себя корю за это, да? Я потом извиняюсь перед учеником, перед коллегой, если я повысил голос, да? Ну вот я просто помню, насколько действительно... Ну, понятно, что учителя — это люди, которые постоянно должны контролировать абсолютно неподконтрольные ситуации, да? Поведение школьников, да? Особенно там мальчиков и девочек, вот. Особенно, когда они устают. Понятно, что если они там, например, дерутся, то там, видимо, это выплеск эмоций. Либо устали они, да, и таким образом проявляется усталость. То есть вот такие вещи. То есть нужно просто помнить про стереотипы поведения. Привычки, да, вот как они влияют?
Да. Про привычки я уже говорю, что да, есть какие-то выработанные привычки, и они действительно, ну, иногда мешают, иногда вот... Наоборот, даже если привычка, допустим, ну, там, ходить гулять регулярно, она тебе мешает, ну, что тебе надо там вообще чем-то другим заниматься, творим, тебе надо пойти. То есть даже
привычка, полезные привычки. Ну, смотри, привычка к прокрастинации, да? А тебе нужно что-то делать, да?
Печальная тема.
Тебе нужно что-то делать, а ты просто теряешь время. Там заходишь и начинаешь там в каком-нибудь сервисе что-то смотреть, какие-то совершенно ненужные тебе блоги, совершенно ненужная тебе информация, да? Просто потому, что ты не хочешь этого делать, не хочешь признавать
это. Это, знаешь, отдельная большая тема, потому что это, скорее всего, когда ловишь себя на этом, значит, что какие-то есть более глубинные проблемы, которые надо бы проработать и которые надо понять, а в чем там дело, почему тебе не хочется заниматься этим делом. То есть тут ну, это большая сложная тема.
Да. Алена Вальц написала: большие серьезные роковые ошибки учат нас быстро, а мелкие ошибки повторяем, потому что не осознаем дальнейших последствий. Очень солидарен я с этим комментарием, это правда. И, к сожалению, это все...
Кстати, вот... да, ты знаешь, с годами начинаешь себя немножко, начинаешь иногда расслабляться, какие-то мелкие ошибки, потому что говоришь, ну, вот так вот оно есть, вот уже, ну, уже нет сил с этим бороться. То есть этот перфекционизм, который был в молодости, когда хотел все прям сделать идеально, уже начинается, он так начинает ослабевать.
Те, кто связан с производственными процессами, большими производственными процессами, серьезно относятся к мелким недоработкам и мелким ошибкам.
Конечно,
вот. Конечно. Любая деталь, там, допуск в миллиметр, да, в одной детали может привести к глобальному, в общем, глобальной трагедии, к сбою, который приведет к трагедии, к человеческим жертвам. Поэтому те, кто действительно работает с производствами, почему там существует ОТК? Потому что это очень важно, да? Например, недостаточная изоляция провода может привести к короткому замыканию, пожару и трагедии, да? И так далее, и тому подобное. А мы в своей жизни, мы вот не связаны с такими глобальными производственными процессами, да? И нам кажется, что, ну, здесь вот так, здесь ничего, здесь мы можем там немножко, там, да, там...
Расслабиться.
Расслабиться, да, да, и все. И на самом деле это тоже может привести потом к очень неприятным последствиям. Например, это может привести к разрыву взаимоотношений с другим человеком. Потому что если ты будешь один раз проигнорируешь человека, просьбу человека, второй раз, да, третий раз, человек просто посчитает, что он не нужен тебе, не дорог тебе, и может перестать с тобой общаться. Ты думаешь, а что такое? Ничего такого не произошло, да? Потому что ты игнорировал свои ошибки во взаимоотношениях с коммуникацией другого человека, да? Да. И это тоже очень важно. Да? Поверхностные суждения и эмоции, да, страхи, например, тоже ведь влияют на совершение ошибок наших, постоянных, да, вот постоянно совершение одних и тех же ошибок.
Ну, эмоции — это вообще тут отдельная тема, да, потому что вот страх парализующий, либо наоборот, в состоянии эмоционального возбуждения делаешь вещи, которые сам же потом думаешь, а как, зачем я это сделал, почему, что со мной вообще было в этот момент.
Георгий, ну вот смотри, поверхностное суждение — это тогда, когда ты не пытаешься разобраться в сути, да? И да, не разобравшись в сути, ты самое важное теряешь. И потом думаешь, а почему, а чё так, а почему я так ошибся? А почему эта ошибка привела меня к этому? Да потому что ты не попытался разобраться.
Действовал на рефлексе.
Действовал, да, ну да, на рефлексе. Я уж молчу про страхи, которые многое диктуют, многое ошибочное диктуют. Да, страхи, мнительность. Мы смотрим, и там человек там сидит и там с тобой не общается. И все, и у нас уже целые выводы по отношению к этому человеку. Да? Хотя, в общем-то, если поговорить с этим человеком, на самом деле все не так страшно было. И вообще он не хотел нас игнорировать. И его действия не приводили к этому. Мы отучиваемся вообще. У нас теряется навык вот в такой здоровой позитивной коммуникации с другим человеком. Да? Вот, пожалуйста, вот причины многих ошибок, которые мы постоянно совершаем. Да? Постоянно попадаемся, да, на, да, эти грабли. Скажи, выявление и признание ошибок приводит нас к пониманию их причин? Почему мы вообще часто игнорируем свои ошибки, как ты думаешь?
Ну, да, конечно, желательно рефлексировать, думать. Ну, вот мы говорили, да, про работу над ошибками. Но очень часто нам просто, да, не до этого, лень, не успели, не хватило ресурса. И мы игнорируем ошибки, потому что, да, чувствуем, что вот еще нам не хватало еще этим заниматься. Угу. Или уже надо бежать заниматься чем-то другим, а времени на то, чтобы с этим поработать, нет. Я бы еще сказал, что вот эта вот многозадачность, в которой мы постоянно живем, когда вот ты такой, ты вспомнил, мне еще надо вот это сделать, еще вот это, еще вот это, и посидеть, подумать, и если ты такой хоть как-то закончил, там, с ошибками, неважно, да, как там это, в последний момент написал сочинение или там задачку решил, уж отправил как есть, уже думаешь, ну, все, закрыли эту тему, и больше к ней не надо возвращаться, потому что надо уже переключаться на другую, да, мы живем в очень активном, напряженном состоянии, даже я при всей моей такой, как ты говоришь, лени, даже у меня как-то все время какие-то задачи валятся. Я вообще не представляю, как живут люди, которые действительно занимаются там 5-6 делами одновременно, бухгалтеры, которые ведут дела там в... У меня какой-то рекорд был человека, который 10 фирм вел одновременно. Я вот вообще не представляю, как это возможно. Нет, просто это физически.
Для меня это да, страшно, загадка. Страшная штука. Давай, все, переходим к причинению добра, друзья. Тоже пишите свои советы, как не совершать одних и тех же ошибок. Так, как не совершать
одних... Добро у нас осталось мало времени, как оно обычно и бывает.
Да, но мы все-таки не игнорируем добро. Как не совершать ошибок, одних и тех же ошибок? Что нам в этом может помочь?
размышления, обучение, готовность фильтровать критику, то есть мнение других, но именно вот понимать, что это за мнение, на что тут стоит обращать внимание, а что можно и пропустить. Это, опять же, опыт, навык обучения.
Угу. Я думаю, что здесь вот что я могу добавить коллегу. Я думаю, что прежде всего нужно не делать скоропалительных выводов, не пытаться вот быстро принимать решения. Да? Дайте себе возможность на рефлексию, на размышление, то, о чем тоже говорил Олег, и дайте себе возможность подумать над этим. Да? Потому что часто вот такие ошибки, они совершаются просто потому, что ты не додумал, не сделал чего-то. Да? Это вот первое. Да? Сейчас я еще прочитаю пару комментариев. Алика написала: «Сложившийся алгоритм поведения в нейронах, который помог выжить в детстве, это и есть наши грабли». Первый шаг – осознать, что эти грабли существуют. Второй шаг – увеличить длину сигнала в уме между раздражителем и принятием решения наступить на знакомые грабли. И третье – сделать шаг в сторону и поступить там по-новому. День добрый. Спасибо, Алик, за такой алгоритм.
Да, хороший совет. Да, спасибо.
Очень, очень хороший совет. Елена Дмитриева: «В том-то и сложность, что наши поступки часто рефлекторны, зависят от темперамента, психотипа и прочего». Вот, значит, это правда, да? И от стереотипа они очень зависят. Именно поэтому вот есть вещи, которым ты должен научиться, да? Выработать навык, искусственный навык. Я, например, там разговаривал со студентами, и вот у нас был там спор по поводу того, что трудолюбие – это дар. Я говорю, есть ресурс организма, это может быть даром, да? Но так или иначе, ресурс так или иначе, он истлевает. Да, со временем, да, то есть он становится меньше. И трудолюбие – это навык, да, это ответственность. Вот ответственно отнестись к себе, ответственно отнестись к тому, чтобы что-то сделать, ответственно отнестись к чему-то. То есть выработать навык анализа того, что ты делаешь, и, соответственно, тех ошибок, которые ты совершаешь. Да.
Правильно использование того ресурса, который у вас есть, вот, который вам дан.
Да, потом не бойтесь признавать свои ошибки и исправлять свои ошибки. Вот это очень важно. Очень важно. Не бойтесь признавать свои ошибки и исправлять свои ошибки. Часто наша психика зациклена именно на этом, потому что мы повторяем одни и те же ошибки, потому что нам стыдно там их признавать. Да? Признавая это, мы даже чисто психологически адаптируемся к этому и понимаем, что вот с этим уже все. Мы можем идти дальше. Да? Вот это идти дальше очень, очень важно. Да?
Да, потому что можно зациклиться и говорить: ну вот да, я повторю эту ошибку всегда. Ну вот, вот уже ничего не исправишь, да,
и такой что я теперь, есть, какой и что я теперь есть. Сделаешь? Так что, друзья, видите, да. мы поговорили о причинах и дали небольшие практические советы о том, как можно все-таки не совершать ошибки, что можно сделать.
Хотя бы не повторять ошибок.
Или хотя бы не повторять ошибок. Я хочу прочитать, и я всегда считал, что Священное Писание, Библия нам помогает в том, чтобы наши ошибки, делать работу над нашими ошибками. Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славу Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Я вообще считаю, что вообще Священное Писание в данном случае апостол Павел призывает вот увидеть эту взаимосвязь, да, и есть взаимосвязь ошибок и последствий, и есть взаимосвязь работы над ошибками и последствий. Поэтому, естественно, проходя через какие-то испытания, мы вырабатываем опыт, и мы вырабатываем навык поступать по-другому. Вообще христианство — это новый образ жизни, да, и новый образ жизни, прежде всего, влияет и на сферу наших поступков, сферу наших решений. В этом вся удивительная новость для нас, что Бог нам творит все новое, поэтому мы можем выйти из этих сценариев и научиться не совершать одни и те же ошибки, чего мы вам с Олегом и желаем. Сегодня мы с Олегом говорили о том, как не совершать одних и тех же ошибок. Друзья, большое спасибо, что были с нами, и до встреч в эфире. До свидания.
До свидания.